Глава 4. Из желто-белой, грудастой, как струги, тихо проплывали над Новочеркасском облака. В вышней заоблачной синеве, прямо над сияющим куполом собора, недвижно висел седой курчавый каракуль перистой тучи. Длинный хвост ее волнами снижался и розово серебрился где-то над станицей Кривянской. Яркое вставало солнце, но окна атаманского дворца, отражая его, жгуче светились. На домах блестели покаты железных крыш, сырость вчерашнего дождя хранил на себе бронзовый ермак, протянувший на север сибирскую корону. По крещенскому спуску поднимался взвод пеших казаков. На штыках их винтовок играло солнце. Граненной тишины утра, нарушаемое редкими пешеходами, да дребезжанием извозчичьей пролетки, почти не колебал четкий, чуть слышный шаг казаков. В это утро с московским поездом приехал в Новочеркасск Илья Бунчук. Он последним вышел из вагона, одергивая на себе полы демисезонного старенького пальто, чувствуя себя в штатском неуверенно и непривычно. На платформе прохаживались жандарм и две молоденькие, чему-то смеявшиеся девушки. Бунчук пошел в город. Дешевый, изрядно потертый чемодан нес под мышкой. За всю дорогу до самой окраины улицы почти не попадались люди. Спустя полчаса Бунчук, наискось пересекший город, остановился у небольшого полуразрушенного домика. Давным-давно неремонтированный домик этот выглядел жалко. Время наложило на него свою лапу, и под тяжестью ее ввалилась крыша, покривились стены, расхлябанно обвисли ставни, паралично перекосились окна. Бунчук, открывая калитку, взволнованно бежал глазами дом и тесный дворик, спеша зашагал к крыльцу. В тесном коридорчике половину места занимал заваленный разной рухлядью сундук. В темноте Бунчук стукнулся коленом об угол его, не чувствуя боли, рванул дверь. В передней низкой комнатке никого не было. Он прошел во вторую и, не найдя и там никого, стал на пороге. От страшно знакомого запаха, присущего только этому дому, у него закружилась голова. Взглядом охватил всю обстановку. Тяжелый застав икон в переднем углу горницы, кровать, столик, пятнистое от старости зеркальце над ним, фотографии, несколько дряхлых венских стульев, швейную машину, тусклый от давнишнего употребления самовар на лежанке. С внезапно и остро застучавшим сердцем, через рот, как при удушье, вдыхая воздух, Бунчук повернулся и, кинув в чемодан, оглядел кухню. Также приветливо зеленела окрашенная фуксином лобастой печь. Из-за голубенькой ситцевой занавески выглядывал старый пегий кот. В глазах его светилось осмысленное, почти человеческое любопытство. Видно, редки были посетители. На столе беспорядочно стояла немытая посуда. Около на табуретке лежал клубок пряденной шерсти. Поблескивали вязальные спицы, пронизавшие с четырех углов недоконченной поголенок чулка. Ничто не изменилось здесь за 8 лет. Словно вчера отсюда ушел Бунчук. Он выбежал на крыльцо. Из дверей сарая, стоявшего в конце двора, вышла сгорбленная, согнутая, прожитым и пережитым старуха. «Мама! Да неужели? Она ли?» Дрожа губами, Бунчук рванулся ей навстречу. Он сорвал с головы шапку, смял в кулаке. «Вам кого надо? Кого вам?» Тревожно спрашивала старушка, прикладывая ладонь к выцветшим бровям, не двигаясь. «Мама!» — глухо прорвалось у Бунчука. «Что же ты? Не узнаешь?» Спотыкаясь, он шел к ней, видел, как мать качнулась от его крика, словно от удара. Хотела, видно, бежать, но силы изменили, и она пошла толчками, будто преодолевая сопротивление ветра. Бунчук подхватил ее уже падающую, целуя маленькое сморщенное лицо, потускневшие от испуга и безумной радости глаза, моргал беспомощно и часто. «Илюша! Илюшенька! Сыночек! Не угадала! Господи, откуда ты взялся?» — шептал старушка, пытаясь выпрямиться и стать на слабевшие ноги. Они вошли в дом. И тут только после пережитых минут глубокого волнения Бунчука вновь стало тяготить пальто с чужого плеча. Оно стесняло, давило подмышками, путал каждое движение. Он с облегчением сбросил его, присел к столу. «Не думала живого повидать. Сколько годков не видались, родименький мой, как же мне тебя угадать, коль ты вон как вырос, постарел. Ну ты как живешь, мама? Улыбаясь, расспрашивал Бунчук. Путанно рассказывая, она суетилась, собирала на стол, сыпала в самовар уголья и, размазывая по заплаканному лицу слезы и угольную черноту, не раз подбегала к сыну, гладила его руки, тряслась, прижимаясь к его плечу. Она нагрела воды, сама вымыла ему голову, достала откуда-то со дна сундука, пожелтевшее от старости чистое белье, накормила родного гостя и до полуночи сидела, глаз не сводила с сына, расспрашивала, горестно кивала головой. На соседней колокольне пробило 2 часа, когда Бунчук улегся спать. Он уснул сразу и, засыпая, забыл настоящее. Представлялось ему, что он, маленький разбойный ученик ремесленного училища, набегавшись, улегся, окунается в сон, а из кухни вот-вот откроет мать двери, спросит строго: «Илюша, уроки-то выучил к завтраму?» Так и уснул, застывшей напряженно радостной улыбкой. До зари несколько раз подходила к нему мать, поправляла одеяло, подушку, целовала его большой лоб с приспущенной наискось русой прядью, неслышно уходила. Через день Бунчук уехал. Утром пришел к нему товарищ в солдатской шинели и навехонькой защитной фуражке, что-то вполголоса сказал ему, и Бунчук засуетился, быстро собрал чемодан, кинул сверху пару выстиранного матерью белья, болезненно морщась, натянул пальто. Попрощался с матерью комканно, наспех, обещал через месяц быть.